Как объяснял Абдул, благородные франки, обитающие за далеким морем, перенимают обычаи тех народов, которые завоевали, одеваются в тюркском вкусе, носят тюрбаны, изъясняются на языке басурманов и чуть ли не следуют заповедям Аль-Корана. По этой причине гибернеец наполовину с рыжими волосами был наречен Абдулом и кожу лица имел опаленную сирийским родимым солнцем. Он думал обыкновенно по-арабски, но старинные саги студеного Северного моря, услышанные от матери в детстве, перелагал почему-то на провансальский язык. Баудолина спросил его сразу, прибыл ли тот в Париж, дабы сделаться правым христианином, кормиться, как принято в этих местах, выражаться, как принято в этих местах, а именно по-латыни. От ответа о цели приезда Абдул уклонился, намекнул на некую тревожную, беспокойную историю, на испытание, пережитое в раннем отрочестве. Потому де благородные родители отослали его в Париж, оберегая от не разберешь какой мести. При рассказе Абдул мрачнел и краснел, насколько способен покраснеть мавританец, и настолько сильно весь трясся, что Баудолина предпочел переменить тему беседы. Юноша был очень способным. Прожив 3-4 месяца в Париже, он заговорил и по-латыни, и на местном вульгарном диалекте. Жил он у своего дяди, настоятеля Сен-Викторского монастыря, где хранилось бесценное книжное собрание, крупнейшее по размерам как для того города, так и вообще для крещенного мира, по богатствам превосходившее Александрийское. Вот каким образом, благодаря Абдулу, в последующие месяцы и Баудолина с поэтом получили доступ к сокровищнице знания. «Что он там строчит во время лекций?» — спросил Абдула Баудолина. И услышал, что пометки по-арабски содержат смысл объяснений преподавателя, толковавшего диалектику, потому что арабский язык, несомненно, удобен для философии. Все же остальное Абдул записывал по-провансальски. Он не хотел объяснять, долго уклонялся, но притом, казалось, ждет, чтобы попросили. Наконец поведал и даже перевел записи. Оказалось, что это стихи, и звучат они примерно так. «Печаль и радость тех бесед храню в разлуке с дамой дальней». «Пишешь стихи?» — спросил Баудолина. «Слагаю песни, пою о своих чувствах. Я люблю далекую принцессу».
«Принцессу? А кто она?»
«Не знаю. Я видел ее. Вернее, нет, но все равно, как будто видел, когда я был в плену в Святой Земле. Неважно, во время той истории, о которой я тебе не рассказывал, сердце мое воспылало, и я поклялся в вечной преданности этой даме. Я решил посвятить ей всю жизнь. Может быть, я найду ее когда-нибудь? Однако я того же и страшусь. Нет, сладостнее изнемогать от любви неутолимой». Баудолина собрался было сказать ему «вольно дурить», по незабвенному выражению родителя Гальяуда. Но потом припомнил, что он и сам тоже изнемогает от любви неутолимой, хотя свою-то Беатрису он, безусловно, видел, и это видение изнуряло его по ночам. Тогда он смягчился к несчастной участи друга Абдула. Так начинаются настоящие дружбы. Однажды вечером Абдул заявился на квартиру Баудолина с поэтом. Он нес какой-то инструмент, который Баудолина видел впервые, по форме мандолину и со многими натянутыми струнами. И, бегая перстами по этим струнам, Абдул запел. «В час, когда разлив потока, серебром струи блестит, и цветет шиповник скромный, и раскаты соловья вдаль плывут волной широкой, по безлюдью рощи темной пусть мои звучат напевы. От тоски по вас далекой Сердце бедное болит, утешения никчемны, коль не увлечет меня в сад, во мрак его глубокий, или же в покой укромный, нежный ваш призыв. Но где вы? Взор заманчивый и томный, сарацинки, помню я, взор еврейки черноокой, все далекое затмит, в муке счастья найдено мной, есть для страсти одинокой манны сладостной посевы. Хоть мечтою неуемной страсть томит тоску струя, и без отдыха и срока боль жестокую дарит, шип вонзая вероломный, но приемлю дар жестокий я без жалобы и гнева. Музыка была сладкой, и аккорды возбуждали незнаемую или дремлющую страсть, ибо у Долина думал о Беатрисе.